«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы свои вопросы сегодня задаем Михаилу Дмитриеву, президенту партнерства «Новый экономический рост», в прошлом первому замминистра экономического развития и торговли России. Давайте вернемся к теме, которая, ну, еще в понедельник так громко звучала, сейчас немножко подутихла, а именно доклад Росстата или данные Росстата за 2018 год. По этим данным, ВВП страны за прошлый год вырос на 2,3%. После чего все начали удивляться, потому что даже Максим Орешкин, которого все полагают оптимистом, он не больше, чем 1,8% роста прогнозировал за 2018 год. Росстат дает 2,3%. Ну и прочие аналитики тоже ожидали, что ну, даже 2%, если уж и будет, то, ну, может быть, к 2020 году, указывая там на ряд факторов, которые могут на это повлиять, а тут сразу 2,3%. Одна из версий, одна из теорий, почему такая цифра нам представлена, связана с назначением, которое в конце прошлого года произошло, нового руководителя Росстата. Александра Суринова попросили должность покинуть. Вместо него ведомство возглавил Павел Малков, который в Минэкономразвитии с 2012 года работал. И вот якобы новый руководитель, при новом руководителе цифры так позитивно для всех сошлись. Первый вопрос к вам, Михаил Игонович. Вы вот эту версию о том, что это новый руководитель Росстата как-то так все выправил. Вы эту версию готовы рассматривать, или это наша журналистская исключительно? К реальности отношения
нет, не имеет? Нет, здесь, я думаю, теории заговора не работают, и, собственно говоря, почему, собственно, кто-то должен продвигать нового руководителя Росстат, позволяя ему манипулировать данными?
Это а что значит кто-то? Очень... Если он главный в ведомстве, у него нет полномочий, вообще механизмов, чтобы сформировать ту или иную картину.
Вы знаете, ВВП настолько сильно завязан на огромный массив других показателей в экономике, что сильно его подогнать даже в краткосрочных интервалах, это значит создать потенциальные конфликты и несоответствия с другими показателями. Поскольку все их наблюдают тысячи специалистов, в каждом более-менее крупном коммерческом банке или финансовой организации есть главные экономисты и целые подразделения, которые следят за этой статистикой. И все они начинают тут же анализировать, выяснять противоречия. Поэтому такого рода подгонки – это очень рискованная история. У нас уже была ситуация с доходами, которые оторвались от реальных заработных плат и даже от динамики пенсии, и противоречия накопились настолько серьезные, что это начинает сильно влиять негативно на репутацию Росстата. Я думаю, что сейчас эксперименты с ВВП были бы крайне неуместны.
Ну, говоря о репутации Росстата, опять же, смена руководителя – ну, разве это в том числе вероятное не следствие того, что репутация Росстата подвергается сомнению? Потому что, например, даже в этой студии с любым экспертом, если мы говорим, ну, скажем, об инфляции, я задаю вопрос, касающийся инфляции, человек уточняет, а вы вот про росстатовскую инфляцию говорите или про реальную? Соответственно, ну, к показателям Росстата отношение как к рабочему инструменту, который пригоден для того, чтобы правительство свои планы бюджетные в том числе строило, а вот в реальной жизни как-то не так уж часто к Росстату обращаются. Да, обращаются, но всегда имеют в виду и некие свои данные, свои цифры, свои показатели.
Ну, в этом нет ничего нового. Как вы знаете, еще Черчилль сказал, есть ложь, большая ложь и статистика. И это как раз отражает отношение к статистическим органам в большинстве стран мира. И в условиях, когда экономическая ситуация нестабильна и показатели скачут буквально от месяца к месяцу, в том числе под влиянием таких неконтролируемых внешних факторов, как ожидание новых санкций или колебания цен на нефть на мировых рынках, а это сильно влияет на российскую экономику. В общем, Росстату приходится нелегко. Если уж мы заговорили о смене руководителя, то, на мой взгляд, здесь скорее стоит гораздо более серьезная долгосрочная проблема. Российский Росстат – это Росстат 20 века. Он сильно устарел в экономике цифровых форматов. И главная проблема Росстата – то, что он по-прежнему упорно пытался полагаться все это время на традиционные методы сбора статистической информации путем выборочных обследований, анкетирования и дооценок. А между тем, сейчас в условиях быстро развивающегося интернета вещей возрастают возможности прямого сбора информации практически со всех субъектов статистики. Ну, пример, например, цены. В Великобритании и во многих других странах статистические органы уже начали прямое наблюдение за ценами по данным сетевых магазинов. И это становится вполне реальностью. Ну, или, например, наблюдение за выручкой розничным товарооборотом сейчас в России становится реальным благодаря внедрению онлайн-касс просто напрямую, по данным налоговой статистики.
Да.
Росстат к этому, ну, от этого далек как от Земли до Марса. И, к сожалению, органы статистики долгое время пренебрегали этими проблемами, ну, или на словах отдавали должное этим задачам, но реально в деле статистики мало что менялось. А качество статистики от этого очень сильно страдает.
При этом мы же понимаем, что вот есть качество статистики, сами цифры, они могут вызывать у нас вопросы, у экспертов вопросы, но с этими цифрами работает и правительство, и когда формирует бюджетные планы, формирует вообще любые свои проекты. Но это же серьезную проблему создает, если эти цифры неполноценны. Правительство, прошу вас, допустить, либо это исключить, правительство, когда работает над проектами, они все-таки берут во внимание какие-то сторонние данные, помимо официальных государственных?
Ну, да, безусловно. И вот, например, та сфера, которой занимается наша команда, сфера оценки влияния инфраструктурных инвестиций на рост экономики, там приходится использовать огромное количество дополнительных данных, в том числе возникающих не в налоговой статистике, а, например, то есть не в официальной статистике, а в налоговой отчетности, да. Мы, например, активно для этого...
Откуда вы это берете?
Ну, дело в том, что налоговая база предприятий Российской Федерации, она по ряду показателей является открытой. Это так называемая база Руслана.
Всех предприятий, даже на 100% всех,
которые,
частных?
Все, которые предоставляют налоговую отчетность. И именно благодаря этой базе, например, мы могли определить, как инфраструктурные проекты в разных регионах и в разных условиях влияют на производительность экономики и ее отдельных отраслей. Мы работали с базой конкретных предприятий, ну, конечно, не через Росстат. Угу. В этом плане Росстат, например, от налоговых органов отстал, ну, я бы сказал, на целый век.
Ну, давайте вернемся тогда к тому показателю, который стал поводом для этого разговора. Еще раз, ВВП за 2018 год вырос на 2,3%, что превысило все прогнозы, включая прогнозы Минэкономразвития. В Росстате указывают на то, что это в значительной степени связано с ростом в строительной отрасли, рост на 5,7%. Причем тут уже слушатели нам некоторые пишут, и прежде эта теория звучала, что вот Каменков Юрий пишет в Телеграме, что одни и те же суммы затрат на строительство посчитали дважды. Один раз как инвестиции, второй раз как строительство. Вам известно что-то о каком-то взрыве, таком строительном буме прошлогоднем? Неважно, это там живое строительство, какие-то, правда, инфраструктурные проекты. Было что-то такое в 2018 году, которое вот так вот могло бы выправить статистику?
Ну, вот если говорить, откуда могло возникнуть такое внезапное ускорение роста ВВП сверх прогнозов,
да,
то надо сказать, что статистика первых 9 месяцев довольно сильно занижала экономический рост в пессимистическую сторону. Показатели базовых отраслей были в целом неплохими, а экономический рост оказался на уровне 1,5%. При этом он явно в меньшую сторону отличался от основных показателей российской экономики. Причем и понятно, что опять это проблема неточности краткосрочных наблюдений. Они действительно нуждаются в корректировке, потому что это система национальных счетов, в ней важны балансы. Не все балансовые данные поступают своевременно, и часто они нуждаются в уточнениях. Это нормально для любых органов статистики, они все корректируют краткосрочные оценки. Но реально, когда рост ВВП оказался заниженным по итогам первых 3 кварталов, это как-то в общественности не вызвало особого внимания. Связано это было с тем, что общественность настроена в целом очень пессимистично. Это связано и с историей с санкциями, с тем, что невероятный, совершенно фантастический рост нефтяных доходов в этом году не сильно сказался на экономике в целом и даже сопровождался некоторым снижением курса рубля. То есть, в общем, настроения общественности были пессимистичными. Когда она увидела данные об экономическом росте, соответствующие этим ожиданиям, это никого не удивило. Сейчас, когда данные внезапно вступили в противоречие с ожиданиями, это стало вызывать удивление. Это первая история. Короче говоря, экономический рост в первые три квартала нуждался в дооценке в сторону повышения. Это первое, что могло сильно повлиять на рост по итогам года. Второе, во втором полугодии появились признаки роста инвестиций. И этот рост инвестиций вступил в конфликт с данными о динамике строительства. Краткосрочные данные о динамике строительства были очень такими проблематичными, но при этом инвестиции росли. Явно Росстат попытался собрать дополнительную информацию и привести эти данные в соответствие. Почему росли инвестиции, опять-таки, можно понять. В прошлом году мы наблюдали рекордный, вообще абсолютно беспрецедентный рост прибыли в России. Прибыль выросла на 30%. Если мы возьмем нефтегазовую отрасль, прибыль выросла в 2,5 раза. В целом в сырьевом секторе на 80%. Эти деньги надо было куда-то девать, и предполагать, что инвестиции не будут расти в этой ситуации, ну, прямо скажем, большой вопрос. Более того, многие сырьевые компании, в общем-то, сейчас активно продвигают проекты, связанные с наращиванием выпуска или расшивкой узких мест в инфраструктуре, и это касается не только нефти, это касается, например, экспорта угля, где тоже стоит вопрос о расширении экспортных мощностей в Азию. Так что эти инвестиции вполне могли повлиять на динамику строительной отрасли и, соответственно, могли довольно сильно отразиться на итоговых показателях ВВП. Тем более, что разница всего 0,3%. Это, ну, намного меньше триллиона рублей. Что такое
три десятых процента? Это все-таки уже по отношению к тому прогнозу, который Минэкономразвитие давало ближе к концу года. Так-то, в общем, 1,8 ожидали на протяжении всего года. Так что, ну, полпроцента получается.
К концу года появились вот эти вот обнадеживающие показатели. Естественно, прогнозы тоже корректировались вверх.
Судя по тому, как вообще структуру ВВП описывают те же публикации Росстата, ну, по источникам дохода, главный фактор роста обеспечили налоги, чистые налоги на производство и на импорт. То есть, по сути, этот рост само государство обеспечило. Ну, а вы говорите о том, что инвестиции, но инвестиции в предприятия все равно окологосударственные или так или иначе ассоциированные с государственными проектами.
Нет, ну, если мы посмотрим на предварительную структуру вклада разных факторов экономики ВВП, в динамику ВВП, то половину этого роста обеспечил экспорт. И это понятно, в условиях столь беспрецедентных...
Газовые, нефти,
сырьевые. Ну, прежде всего, нефть. Хотя, на самом деле, несмотря на то, что экспорт энергоносителей рос быстрее, чем другие статьи, надо отдать должное, не сырьевой экспорт рос тоже двузначными цифрами, там типа 15%. И все это вместе очень сильно повлияло на внутренний спрос. То есть, в принципе, это доходы, прибыль, эта прибыль куда-то пристраивалась. Кроме того...
Секунду, вы сейчас нас подводите к тому, что внутренний спрос рос?
Инвестиционный, да, во втором полугодии.
Ага, ну ладно, окей.
На самом деле и потребительский спрос рос, но очень вяло. Розничный товарооборот рос гораздо медленнее.
Как раз, как мне представляется, по публикациям, по ряду публикаций, многие указывают на то, что внутренний потребительский рост, спрос, наоборот, снижался на протяжении всего года.
Нет, это не совсем верно. Во-первых, он не снижался, а рос. У нас этот период, для этого периода был характерен очень быстрый рост заработных плат. В начале года они росли двузначными темпами. Прежде всего, за счет ускоренного, форсированного исполнения майских указов в бюджетном секторе. К концу года рост зарплат начал замедляться, в том числе из-за ускорения инфляции. Но в целом зарплаты довольно сильно подпитывали спрос. Кроме того, был еще один фактор. Это резкое ускорение прироста кредитов населению. И в прошлом году впервые за долгие годы, то есть впервые, начиная с 2012, по-моему, года, прирост потребительского и ипотечного кредитования стал вносить положительный вклад в рост потребления населения. И этот вклад оценивался в немалую цифру 1,5% доходов населения. То есть даже если бы доходы упали, ну или потребление за счет собственных ресурсов домохозяйства упало бы на 1,5%, то благодаря кредитам семьи смогли компенсировать эти потери.
Раз уж мы вообще про кредитование физлиц заговорили, 1 февраля Банк России заявил об избыточности годовых темпов роста кредитования физлиц. То есть это необеспеченные часто кредиты, и это вызывает тревогу в Центробанке. Вы сейчас вот указали на как бы позитивные последствия такого кредитования энергичного. Центробанк, наоборот, уже озабочен.
Безусловно. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, то рост необеспеченных потребительских кредитов — это очень опасная тенденция. Другое дело, что если мы сравним, например, с тем, как росло кредитование в 2010-2012 годах после первого глобального финансово-экономического кризиса, тогда действительно основной вклад в кредитование вносили именно вот эти вот необеспеченные потребительские кредиты, и они потом очень сильно повлияли на положение семей после 2012 года, когда расходы на возврат кредитов начали превышать поступление новых кредитов. Это усугубило положение людей, особенно в ходе кризиса 2015-2016 годов. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас быстро растут не только необеспеченные потребительские кредиты, но и, в первую очередь, залоговые кредиты на покупку предметов длительного пользования, например, автокредиты. И особенно важна ипотека. Ипотечное кредитование...
В общей массе кредитования следует ли дифференцировать эту историю? Ну,
вот. Следует, потому что, во-первых, ипотека – это долгосрочные кредиты, и, соответственно, нагрузка на возврат для домохозяйств гораздо меньше. Если вы взяли ипотечный кредит в 10 миллионов на, грубо говоря, 10 лет, вы возвращаете по миллиону в год. Если вы взяли кредит на 5 миллионов на один год, вы все 5 миллионов в этом году отдадите.
Да, но при этом это очевидным образом влияет на способность к потреблению конкретного домохозяйства. То есть значительная часть средств, ресурсов вкладывается на обеспечение вот этого кредита, и люди просто меньше потребляют всех остальных товаров.
Если мы говорим об ипотечном кредитовании, на самом деле его влияние на экономику позитивное. А что происходит, когда кто-то берет ипотеку? Я сам сижу в ипотеке, я хорошо знаю, что происходит.
Я тоже в этом
Я начинаю экономить на текущих расходах. Что в текущих расходах? В текущих расходах сейчас треть, как минимум, это импортные товары. А если мы возьмем стоимость квартиры, на которую я трачу эти деньги,
да,
то там доля импортных товаров, ну, 10-15%. Остальное – это наши внутренние ресурсы. Стройматериалы, которые производят в стране, рабочие, которые работают в России. Импорта там гораздо меньше. И, соответственно, мой вклад в совокупный рост спроса внутри страны оказывается гораздо выше, чем если бы я эти деньги тратил на текущее потребление.
Ну, здесь, конечно, есть о чем рассуждать, но просто давайте...
Это суровая статистика. Спрос, мультипликатор спроса в строительстве выше, чем мультипликатор спроса внутреннего при покупке товаров народного потребления.
Около 5 минут до новостей, я до сих пор слушателям слова не давал. Напоминаю, можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8, в Telegram говорит МСК-бот. В прямой эфир звонки тоже готов принимать по номеру 7373948. У нас в студии Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост». Возвращаясь к вашей реплике, я тоже, честно говоря, хотел там задавать этот вопрос, но не успел. Василий Орлов говорит, а расскажите, пожалуйста, больше о дооценке. В частности, интересно, какая положительная динамика сочетается с тем, что в 2016-2017 годах мы, по данным Росстата, теряли по 5% предприятий из группы крупных и средних. Ну, я не очень понимаю, как первая часть вопроса со второй соотносится, но вы просто действительно говорили, что была необходима дооценка в конце года. Это что значит? То есть предприятия работали в том же режиме на протяжении всего года. Почему некий всплеск по цифрам все-таки Росстат смог нам предъявить только в конце года? Что такое дооценка? Что может входить в эту процедуру?
Ну, это прежде всего балансирование всех экономических показателей для того, чтобы вычислить добавленную стоимость. Что такое валовый внутренний продукт? Это выпуск всех предприятий, грубо говоря, если мы считаем его по производственному принципу, из которого вычитаются затраты на обеспечение этого выпуска. Вот что такое валовый внутренний продукт. И посчитать это, в общем-то, не такая уж простая задача. В течение года в основном Росстат наблюдает выручку, а не затраты, и он их не соотносит с затратами. Он наблюдает, грубо говоря, если мы оцениваем рост, динамику ВВП внутри года, то, как правило, это делается по показателям выпуска пяти крупнейших отраслей в экономике. Они очень хорошо коррелируют с краткосрочными данными ВВП. Но, строго говоря, это отнюдь не надежный показатель. И в любом случае, по итогам года, нужна вот эта вот очень важная сверка того, какова же была все-таки чистая добавленная стоимость, то есть валовый выпуск минус затраты. Это система национальных счетов, очень сложные механизмы оценки. И более того, эти данные будут еще корректироваться за 2018 год наверняка, и в 2020-2021 году там возникает еще очень сложная проблема цепных дефляторов, которые постоянно пересматриваются, и эти данные, то, что показатели ВВП все статистические органы в мире корректируют не просто по итогам года, но и затем, да, в процессе уточнения многих показателей, это неизбежно, потому что ВВП – это интегральный показатель, отражающий, ну, практически всю деятельность в экономике.
Ну, и все-таки, если про вторую часть вопроса Василия говорить, вот там утверждают, что в 2016-2017 годах по данным того же Росстата, ну, в данном случае по данным того же Василия, теряли по 5% предприятий из группы крупных и средних. Действительно выпадали из экономики в таком количестве предприятия?
Честно говоря, я не видел такого рода данных, но я могу сказать одно. Реально в этот период падение выпуска было незначительным, оно буквально составляло 1-2%, несмотря на тяжелый кризис, падение цен на нефть и санкции. Особенность этого кризиса состояла в том, что благодаря очень глубокой девальвации рубля резко возросла конкурентоспособность предприятий, работающих на внутреннем рынке, и упали издержки предприятий-экспортеров. Поэтому в целом бизнес чувствовал себя очень неплохо. Прибыль не просто не падала, она в 2015-2016 году была на очень высоком уровне. Основная тяжесть кризиса пришлась на заработные платы. Вот заработные платы, да и в целом доходы населения упали очень глубоко. Более того, Росстат в тот период сильно недооценил падение доходов населения. Реальное падение составляло не меньше 11%, и с тех пор, вот с 2015 года, доходы практически не росли.
И только в этом году, как вы говорите?
Ну, то, как это измеряет Росстат, это вообще, на мой взгляд, отдельная история. Это несерьезно, как мне кажется. Росстат не измеряет доходы уже 4 года подряд. Это скорее досчеты, которые базируются почти на домыслах, а не на достоверных данных.
Вы в том числе, я сейчас об этом сказал, и ранее вы упоминали все-таки рост доходов населения в этом году. Очень много сообщений вокруг этой темы. 81-й слушатель пишет: рост зарплат двузначными цифрами — это, вероятно, где-то в параллельной вселенной. 251-й утверждает, что рост зарплат обеспечивался активацией работы печатного станка.
Да нет, какая активация работ печатного станка, если у нас инфляция 3-4%? Более того, в 2017 году инфляция в России была на уровне Соединенных Штатов Америки, ну и других стран ОСР, с традиционно очень низкой инфляцией, всего 2%. Сейчас она ускорилась до чуть больше 4%, но это все равно очень низкая инфляция, и никакого печатного станка тут и близко нет. Более того, какой может быть печатный станок, если бюджетная система отсасывала ресурсы из экономики? Профицит бюджета составлял 3,5% ВВП. Грубо говоря, ну, это деньги, которые были закачаны в Фонд национального благосостояния.
Это Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост». Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Михаилом Дмитриевым, президентом партнерства «Новый экономический рост». Говорили о данных Росстата, которые по 2018 году были представлены, рост ВВП на 2,3%, что, в общем, превысило ожидания многих. Михаил Игонович, в том числе рассуждая об этом показателе, вы сказали, что рост потребления в 2018 году был зафиксирован. Слушатель 97-й просит уточнить, а вы говорили о росте потребления в денежном или в товарном выражении?
Потребление в смысле розничного товарооборота. С доходами ситуация, как я сказал, очень неясная, и достоверность данных Росстата о динамике доходов, реальных располагаемых доходов населения, на мой взгляд, очень низкая. Эти искажения пошли еще с 2015 года, когда, как мне кажется, Росстат очень сильно занизил падение реальных доходов, и с тех пор он никак не может внести логику в этот показатель. Он, ну, почти полностью оторвался
от динамики. Занизил падение? Мне казалось, вы раньше говорили, что они как раз не отследили этого падения, и поэтому дальше как-то...
Ну, не отследили – это эвфемизм. Реально, они, скорее всего, просто его недооценили, и я думаю, что в этом был элемент намеренных установок. Это мое мнение.
Чуть раньше вы сказали, что откуда бы взяться намеренным установкам, когда выдаются данные по ВВП за год?
По ВВП в этой ситуации, да, тогда ситуация была другая. Это касалось именно доходов населения. И эта история, которая тянется уже несколько лет, показатель реальных располагаемых доходов, начиная с 2015 года, сильно искажен. Он не внушает доверия специалистам, и даже вот наши слушатели указывают на то, что показатели доходов сильно оторвались от показателей зарплат. Это правда. Зарплата – это более надежный показатель, он получается напрямую из отчетности предприятий, он виден, он измеряем, а вот реальные располагаемые доходы – это показатели расчетные, и то, как он считается в последнее время, на протяжении нескольких лет вызывает у экспертов, ну, очень серьезные вопросы.
Давайте слушателей подключим к разговору. Михаил Игонович, наушники надевайте, пожалуйста. 7373-94, номер для звонков в прямой эфир. По поводу того, что здесь было сказано, прошу выступать, может быть, спорить, может быть, что-то уточнять. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва.
Да.
Будьте любезны, а существует ли учет показателей инфляции по промышленности, по товарам народного потребления? Как считается средний? И считается ли средний показатель? И что тут?
Да, Владимир, в промышленности есть разные типы товаров. Есть товары, которые предназначены для населения, есть товары для промежуточного потребления в экономике, то есть те, которые продаются предприятиям. Вот второй вариант товаров – это попадает в разряд оптовых цен. Оптовые цены, вообще говоря, подвержены гораздо более сильным колебаниям исторически, чем конечные потребительские цены. И поэтому, когда говорят об инфляции, как правило, ведут речь о тех товарах, которые попадают к конечному потребителю. Да. И это так называемый индекс розничных потребительских цен, в котором есть разные корзины. Есть, например, корзина продовольственных, непродовольственных товаров. Есть базовый индекс, куда входит более ограниченный круг товаров. Ну, короче говоря, Росстат наблюдает все это по-разному. К сожалению, эти методы сильно устарели, как я уже сказал, по сравнению с возможностями 21 века.
Вот блестящая иллюстрация к динамике этих потребительских индексов. Слушатель 212 рассказывает: год назад мой средний чек в сетевом маркете был около 15 тысяч рублей. Сейчас я не влезаю в 30. Как ваш гость объяснит такой рост экономики, в кавычках, и такую низкую инфляцию, опять же, в кавычках? Ну, вот, если смотреть буквально на потребление и на чеки, вот люди видят это.
Ну, люди, как бы инфляционные ожидания у населения и текущее восприятие, субъективно текущей инфляции и перспективной инфляции намного выше на протяжении многих-многих лет, начиная еще с 90-х годов
Про перспективную инфляцию могли бы уточнить? Текущая перспектива?
В вопросах населения по поводу инфляционных ожиданий, инфляционных настроений, задаются вопросы о том, как они оценивают текущий рост цен, и какой рост цен они ожидают, ну, например, на протяжении следующего года. Да. И сейчас эти показатели на уровне 10%. Такой инфляции, как ее не измеряй, в экономике нет, в потребительских ценах ее нет. Даже со всеми поправками на... скажем так, несовершенство методологии Росстата. Почему конкретно у конкретного потребителя вырос потребительский чек, сказать невозможно. Конкретного потребителя с его конкретным чеком Росстат не наблюдает. В целом, по экономике двукратный рост за два года невозможен потребительских цен. Это абсолютно исключено.
Ну да, возможно, у человека прибавление в семье или как-то еще какие-то обстоятельства.
Да, это
очень индивидуальные.
Здесь у каждого из нас самые разные ситуации возникают.
7373948, номер для звонков в прямой эфир, пожалуйста. Вы с нами, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. Я вот слышал по радио, что в России все акцизы на топливо с АЗС в провинции до 2024 года по-прежнему будут отдаваться Москве. А не знаете, как с этим, например, в Испании? Еще вот у провинции в Испании, у губернатора, хотя я знаю, там из Романа Блави только губернатор Канарских островов Долорес Алонсо, но вот там у провинции денег больше остается вот по соотношению, как у нас, или тоже больше Мадриду достается? Спасибо.
Ну, слушайте, это вопрос к топливной истории привязал, но в целом распределение доходов регионов, насколько регионы... делятся с центром.
Да, несколько лет тому назад Всемирный банк провел очень детальное сопоставление того, как распределяются налоговые доходы между федерацией и субъектами федерации в России по сравнению с развитыми странами, странами ОСР, куда, естественно, попадает и Испания. И выяснилась довольно удивительная, ну, нетривиальная для нас вещь. Мы привыкли считать, что в последнее время резко возросла доля федерального бюджета, что из-за этого региона оказались обделены ресурсами и так далее и тому подобное. В некотором смысле это правда из-за того, что в 21 веке резко возросла доля нефтегазовых доходов в консолидированном бюджете, а нефтегазовые доходы, они идут преимущественно в федеральный бюджет. Но... как показало исследование Всемирного банка, в целом Россия по соотношению доходов федерации и субъектов федерации находится где-то в середине ОЭСРовского списка и не сильно отличается от других крупных стран, например, тех Соединенных Штатов. Вот чем мы отличаемся от развитых стран, это тем, что у нас очень низкая доля закрепленных доходов муниципалитетов, то есть самого низкого уровня власти, субрегионального. И вот там это создает большие проблемы. Муниципалитеты реально не располагают необходимыми правами, чтобы отвечать на самые насущные нужды своих жителей, не имеют необходимых ресурсов для того, чтобы развивать свою инфраструктуру и содействовать экономике, и это сейчас создает очень много проблем. Реально процветают у нас вот наиболее заметное процветание сейчас у двух муниципалитетов. Это Москва и Санкт-Петербург. По одной простой причине. Эти муниципалитеты одновременно являются еще и субъектами федерации. То есть они получают не только муниципальные доходы, но и доходы субъекта федерации. Когда вот все это попадает вместе, тогда и муниципальная экономика, и муниципальная инфраструктура оказываются в очень неплохом состоянии.
Если позволите, это я сейчас к слушателям обращаюсь, немножко сменим тему, потом к звонкам обязательно вернемся. Есть интересная история, связанная с ценами на топливо. Во-первых, ну, так, относительно скоро, в конце марта, истекает договоренность между правительством и нефтяниками о заморозке цен. Сперва об этом тогда спрошу. У вас есть представление, как эта история продолжится? Будет продлено это соглашение, либо какие-то иные решения возможны?
Ну, честно говоря, здесь все упирается в то, какой будет цена на нефть на мировом рынке. Потому что в любом случае сейчас в рамках введения налогового маневра и постепенного снижения экспортных пошлин цена на нефть на внутреннем рынке, ну и на нефтепродукты тоже становится все более и более зависимой от мировой цены. И разница между ней и мировой ценой начинает сокращаться.
Сокращаться, выравниваться
начинает. Если мировые цены пойдут на убыль, это, естественно, повлияет и на уровень внутренних цен. Какой будет реально цена на мировом рынке? Вот сейчас только что я смотрел перед приездом сюда прогнозы одной из финансовых организаций. Они закладывают сценарии даже на этот год от 30 до 80 долларов за баррель.
Ну, то есть они не знают, как
никто
быть.
Не знает. Ну, мы представляем, мы видим, насколько остро стоит конфликт между Китаем и Соединенными Штатами, который может сильно повлиять на спрос со стороны Китая, насколько неопределенная ситуация в той же Венесуэле и что происходит с ОПЕК. Еще осенью мы говорили о том, что нефти на мировом рынке не хватает, а сейчас вдруг опять понадобилось сократить чуть ли не миллион баррелей в день.
Вот смотрите, есть все эти и еще масса неупомянутых факторов глобальных, внешних, но теперь рост цен на топливо здесь, в России, который мы наблюдали, ну, такой самый яркий и примечательный всплеск был весной прошлого года, теперь Федеральная антимонопольная служба объясняет этот рост тем, что прошлой весной на бирже сговор трейдеров произошел, даже планируют антимонопольное дело возбуждать по этому поводу, ФАС официально об этом заявляет. Речь идет о двух достаточно крупных трейдеров. В процессе рассмотрения дела могут появиться новые подозреваемые. Это я уже цитирую заявление ФАС. В результате их действий цены на нефтепродукты завышались на бирже. Так как биржа носит индикативный характер для многих, это, естественно, приводило и к общему росту цен по стране. Прямые действия приводили к повышению цен на бирже, а дальше уже косвенно так повышался индикатор, от которого повышались общие цены. В общем, два крупных трейдера на бирже завышали цены, все остальные с оглядкой на них так или иначе тоже подтягивали. Зачем сейчас ФАС выступает с этим заявлением, когда мы на протяжении всего года говорили, что есть масса факторов, которые привели к повышению цен на топливо, к заключению вот этого договора между правительством и нефтяниками? Почему вдруг сейчас эти трейдеры откуда-то обнаружились? Просто это, кажется, может быть, это абсолютно персональное ощущение, чем-то настолько надуманным, придуманным, нет?
Я, к сожалению, не являюсь экспертом по биржевой торговле сырьевыми товарами, там есть много специфики. Я знаю только одно, что осенью предпринимались серьезные меры по упорядочению торговли на нефтяной бирже, специально, чтобы предотвратить возможности манипулирования со стороны трейдеров биржевыми ценами. Насколько это оказалось эффективным, не берусь судить, но правила там меняются. В любом случае, такого рода спекуляции не являются опережающими для цен на нефть. Все-таки цены на нефть реально сейчас в России, даже внутренние, находятся под очень сильным влиянием мировых цен на нефть. Это фундаментальный фактор, который их определяет. И как бы ни старались биржевые спекулянты, они могут влиять на колебания внутренних цен лишь в определенном коридоре, ну, скажем так, в достаточно узких пределах. Основное влияние на цену все-таки будет в будущем оказывать цена на мировых рынках.
Смущает просто то, что это подается, возможно, это уже трактовки, которые потом эксперты предлагают и средства массовой информации, это подается как главная причина того, что в прошлом году цены на топливо вдруг так взлетели весной, и всех это так озаботило. Что вот пара трейдеров так раскачала биржу, что все потянулись за ними.
Учитывая монополизацию, высокую монополизацию предложения на нефтяном рынке, она, естественно, поскольку у нас мало нефтедобывающих компаний, да и нефтепереработка тоже довольно сильно монополизирована, в принципе, краткосрочные скачки цен вполне возможны в такой ситуации. Но вот так, чтобы целый год держать цены существенно выше фундаментальных, это, на мой взгляд, маловероятно.
Что ж, тогда вернемся к разговору со слушателями. Напоминаю, в студии Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост». Ну и вот на эту историю с ценами на топливо тоже уже предлагаю вам взглянуть. Дозванивайтесь по номеру 7373948, либо пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот вопрос к вашему специалисту, но я продолжу, вот один из слушателей задавал, каким образом можно считать инфляцию, когда чек тратилось 15, а после этого 30, что рассматривается раз, что человек начал тратить по-другому, вряд ли человек с ментая перешел на потребление рыбы-лосось и удивляется, что это стало дороже. Вот я простой пример хотел бы привести. Я муку, так как мы хлеб печем сами, покупаю достаточно часто и много, и цену на нее вижу в магазинах. И было очень удивительно в августе месяце вдруг увидеть, что 2-килограммовая мука, которая стоила 58 рублей, вдруг стала стоить 78. По нашей жизни нынешней 20 рублей – это, конечно, небольшие деньги. Но если в процентном отношении, то это практически 50%. Есть еще масса примеров.
Есть масса примеров, извините, что я перебиваю. У меня просто вся лента телеграмма и смс-портала забита этими примерами. Люди рассказывают, что они стали тратить гораздо больше.
Просто очень удивительно, особенно, я вот почему этот пример привел, потому что, видя по телевизору довольно лицо господина Медведева, который рассказывает об огромных у нас урожаях зерновых, что мы чуть ли не всю планету можем накормить, мы видим рост цен, но его не видит никто, и нас пытаются в этом убедить. Для чего это делается? Неужели такое отношение к населению, что мы не умеем считать и не умеем тратить?
Я не смею подвергать сомнению данные, которые вы привели. Это более чем возможно, и более того, эти данные никак не противоречат динамике с общего уровня потребительских цен или там динамике корзины продовольственных товаров. Ну, действительно, динамика продовольственных цен в декабре ускорилась, но она ускорилась там на 1-2%, не более того, и в годовом выражении.
И это была такая предварительная реакция на повышение НДС,
вероятно. Что такое цены на муку в конкретном магазине? Вклад в общую динамику цен в стране исчисляется миллионными долями процента. Более того, уж если мы говорим про крупяные изделия, то, может быть, конкретно в некоторых магазинах, а может быть, даже и в целом по стране, я не буду спорить, цена на муку подскочила. Но в то же время в 17-18 годах у нас происходило довольно сильное снижение цен на бобовые, по крайней мере, по данным Росстата, почти на 10%. Опять это колебания, которые... Они могли там в 17-18 годах сильно снизиться, до этого они сильно подросли. То же самое, если мы возьмем промышленные товары, происходит снижение цен на телевизоры. Снижение цен на телевизоры не такое уж большое, там, по данным Росстата, где-то 1.5%, но до этого цены на телевизоры росли очень быстро, там, по 15-20% из-за девальвации. Сейчас они начали снижаться. Но опять, вот если мы посмотрим конкретно по конкретным товарам, там совершенно разная картина. Цены, динамика цен ни на один конкретный товар не совпадает с динамикой цен в целом по потребительскому рынку. Потому что потребительский рынок – это закон больших чисел, это сильные усреднения. При всем том, что я охотно допускаю, что Росстат все-таки не в состоянии использовать все методы эффективной оценки потребительских цен. Он пользуется слишком старомодными методами оценки инфляции. В частности, например, он и недооценивает и снижение цен, потому что Росстат традиционно очень слабо наблюдает скидки в сетевых магазинах и долю товаров, которые...
А это серьезное влияние?
Конечно, конечно. Да, разумеется.
Но и Росстат вообще это не
берет. Уж если говорить по личному опыту, мы уж тут перешли на личный опыт, мы, наверное, треть всех продовольственных, вот наша семья, треть всех продовольственных товаров покупаем со скидкой. Мы ждем скидки, покупаем товары в запас, и дальше ждем следующей скидки.
И Росстат вообще это не принимает во внимание, что есть такая система потребления.
Он очень слабо учитывает скидки, несмотря на то, что размеры скидок достигают 20-30, а иногда и 50%.
Я верно расслышал, вы сказали, что зерновая отрасль, может быть, неверно, кстати, расслышал, что зерновая отрасль дает незначительные доли процентов ВВП. Правильно или я что-то неправильно понял?
И процент ВВП, конечно, у нас общая доля сельского хозяйства ВВП где-то 3%, а зерна и того меньше, так что...
Как человек, который в основном оперирует данными информагентства, заголовки читая, даже не погружаясь в статьи, у меня вообще было ощущение, что зерновая отрасль это... ну, один из локомотивов, конечно, не наравне с нефтегазовой, но вот тоже какой-то серьезный такой драйвер роста.
Это драйвер не сырьевого, ну, не нефтяного экспорта, скажем так. Это правда.
Да.
Ну, и вклад зерна в не нефтяной экспорт очень значительный. И действительно, экспорт зерна рос очень быстро, и зерно находилось в категории нескольких несырьевых товаров, которые быстро росли. В этом плане, безусловно, зерно очень важно для диверсификации нашего экспорта и нашей экономики, и снижения рисков нефти и газа.
Но при этом все равно незначительная доля в
валовой продукции. Конечно, конечно. Мы никогда уже не станем Россией 19 века, где вся экономика базировалась на зерне, а в сельском хозяйстве было занято 80% всего населения.
Кстати, а то, что мы так активно стремимся становиться экспортерами зерна, это может вот негативно влиять на стоимость хлебобулочных изделий здесь, в России?
Ну, все зависит
То есть повышаем экспорт, внутри цена растет.
Все зависит от политики Минсельхоза. Во-первых, нужно эффективно формировать и пользоваться зерновыми резервами для смягчения цен на внутреннем рынке в период дефицита. К сожалению, Минсельхоз, вот недавний анализ специалистов Института Гайдара показывает, что Минсельхоз не всегда эффективно использовал зерновые резервы и продавал не вовремя, и покупал не вовремя, только усугубляя ситуацию с ценами. Но, в принципе, большинство стран-экспортеров активно используют зерновые резервы, государственные зерновые резервы для стабилизации внутренних цен. Опять-таки, в крайнем случае, возможны меры по ограничению экспорта зерна, что у нас неоднократно предпринималось. Но эта мера, на мой взгляд, крайне негативная, потому что она подрывает доверие потребителей к российским рынкам. Ведь потребителям зерно нужно всегда, а не только тогда, когда Россия сочла необходимо его продать. И определенная стабильность долгосрочных поставок очень важна для удержания рынков.
7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вопрос задать можно там или как?
Вы в эфире в прямом задавайте сразу.
Добрый день, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Вот такой хотел бы узнать вопрос. Смотрите, вот я пользуюсь автобусом два раза в день, то есть с работы на работу. У меня проездной стоил, скажем, 1200 на 60 поездок. Сейчас я плачу, у меня безлимитный только вариант остался на месяц. Почти та же сумма. Вот у меня получается, что поездка стала стоить процентов на 10, даже больше, дороже. Вот Росстат это учитывает, такую вещь.
Ну, что касается цен на транспорт, тут учет этих цен проще, по крайней мере, на общественный транспорт, если речь идет об автобусах, метро, электричках, поездах. Во-первых, эти цены регулируются, и повышение их не происходит произвольно, а периодически. И,
но оно, как правило, как-то мотивировано?
Ну, оно мотивировано общим уровнем издержек транспортной отрасли, как правило. Ну, и либо если какой-то период эти цены недоиндексировались, возникает догоняющая индексация, которая может быть выше, чем общий уровень цен. Но в любом случае такого рода инфляцию в транспортной отрасли Росстат наблюдает достаточно надежно. И там, честно говоря, я не думаю, что есть сильные искажения. Ну, в вашем конкретном случае могли действительно цены вырасти и больше. Это зависит от того, какова была политика конкретных транспортных предприятий в изменении цен на разные виды билетов. Абонементы, не абонементы, разовые, не разовые. Ну, вот в московском метро, например, долгое время разовые билеты, их цена росла гораздо быстрее, чем на абонементы.
Да. Это правда.
Но в целом уровень этих цен это как раз достоверно наблюдаемый показатель.
Ну, потому что значительная часть транспортных компаний так или иначе ассоциирована с...
Ну, они либо ассоциированы с государством, либо работают по лицензиям, выигрывая лоты на обслуживание определенных маршрутов. И в любом случае они обязаны поддерживать определенный уровень цен.
Что ж, заканчиваем на этом разговор. Напоминаю, в студии был президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Михаил Игонович, спасибо. Приходите еще.
Спасибо большое.